Дорогие братья и сестры, сейчас мы предлагаем вашему вниманию запись встречи с российским писателем-журналистом Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым, которая состоялась в День православной книги 14 марта в Миссионерском институте. Нашим радиослушателям Дмитрий Шиваров известен прежде всего как составитель православного календаря «Год с русскими поэтами», аудиоверсия которого звучит на наших волнах по четвергам и два раза в месяц по пятницам. Кстати, для тех, кто не успел приобрести календарь «Год с русскими поэтами», в издательстве Свято-Елизаветинского монастыря города Минска выходит еще одна версия этой книги. Это антология русской поэзии, которая называется «Тихая пристань». И сигнальный экземпляр этой книги Дмитрий Геннадьевич показывал на своем вечере. Прежде всего, писатель рассказывал о том, как рождалась его книга «Эссе «Добрые лица». И думаю, многие из тех, кто собрались в этот день в аудитории Миссионерского института Новотихвинского монастыря, вспоминали замечательную беседу митрополита Антония Сурожского, которая так и называется «О встрече». Наша жизнь состоит из того, что мы постоянно, из часа в час, встречаем людей, и не видим их, не слышим их, и проходим мимо. Однако весь упор евангельской проповеди, евангельской встречи, весь упор апостольской встречи в том, что каждая встреча может быть во спасение, не во спасение, но все они начинаются с того, что человек, у которого есть сознание евангельское или просто острое живое человеческое сознание, должен научиться видеть, что другой существует. И это бывает редко, очень редко. Может быть, читая такие книги, как книга Дмитрия Шиварова «Добрые лица», мы и можем научиться этому, видеть в каждом человеке образ Божий, видеть в каждом личности не только декорацию к нашему собственному существованию, того, кто или неприятности нам какие-то приносит, или наоборот, может сделать нам добро. Представил Дмитрия Геннадьевича екатеринбуржцам его хороший друг и постоянный гость наших передач, доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института.
Я очень рад, что вот так сегодня, во-первых, мы здесь все имеем возможность встретиться с Дмитрием Геннадьевичем. Мы с ним знакомы около 20 лет уже, все эти 20 лет дружим. Вот я благодарен судьбе, что... И маме Дмитрия Геннадьевича, которая нас познакомила. Немного расскажу о Дмитрии Геннадьевиче. Он родился в 1962 году в городе Барнауле, если правильно я помню. И учился в нашем Уральском государственном университете, окончил факультет журналистики. После этого отслужил в армии 2 года и работал. И вот как-то в его судьбе очень много разных регионов России соединилось. То есть он жил, детство его много лет он провел в Вологде, живя у дедушки и бабушки. Потом были в его жизни страницы волжские, он жил и работал в Волгограде. Потом Москва, работа в редакции газеты «Комсомольская правда». Я вот первые публикации, которые помню, газетные Дмитрия Геннадьевича, мне жена показала, говорит, вот посмотри, как человек пишет, почитай. И стала мне его публикации...
Алексей Геннадьевич, надо только сказать, что это совсем другая «Комсомольская правда».
Это другая, это та, которая была в начале 90-х годов. Еще не испортившая «Комсомольская правда». И вот Дмитрий Геннадьевич тогда был таким вот там светлым лучиком. И я помню, первая публикация была посвящена у него, которая мне на глаза попала, Лена мне ее дала, она была посвящена Винни-Пуху. И Дмитрий Геннадьевич писал, что вот выставлен на торги Винни-Пух, давайте соберем деньги и выкупим его, и пусть он вот живет у нас в России. Как-то так это сразу согрело. Потом мы с ним познакомились, стали друзьями, и сейчас хотелось бы, конечно, чаще видеться. Дмитрий Геннадьевич, у него не так, может быть, много книг вышло, но каждая выходящая его книга – это событие. Вот, по мере того, как я их читал, «Жители травы», вот, может быть, у кого-то есть маленькая такая уральская книжечка «За живой водой», «Добрые лица», «Добрые лица 20 века», да, как оно называется, да? «Освещенные солнцем». И вот, да, вот сами эти названия вы чувствуете, да? И когда вы начнете читать то, что перед Дмитрием Геннадьевичем, вы почувствуете, что так мало кто сейчас, может быть, вообще сейчас так не пишет. Ну, может быть, еще кто-то из писателей вот старших поколений. А в принципе, вот такого языка, собственно, в литературе нашей все меньше и меньше. Поэтому я вам очень рекомендую, увидите, где что-то написано Дмитрием Геннадьевичем, он сотрудничает с разными изданиями. Это газета 1 сентября, это российская газета, это журнал «Лампада», да, вот сейчас такое. Ну, Дмитрий Геннадьевич сам подробнее обо всем этом расскажет. Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечен самыми разными премиями, причем очень престижными. Например, «Золотое перо». Это премия Союза журналистов, которая присваивается коллегами. Вот это очень всегда ценится, когда сами коллеги высоко оценивают труд своего собрата по перу. Совсем недавно, по-моему, последняя это Горьковская премия, да? В прошлом году присуждена Дмитрию Геннадьевичу за одну из последних книг. Вот последний, что совсем недавно издавал книги, это «Календарь русской поэзии», книжечка, которая вот только, ну, Дмитрий Геннадьевич сейчас сам расскажет, он вам все покажет. Вот. Просто еще раз хочется выразить признательность институту за приглашение Дмитрия Геннадьевича на эту встречу. И я уверен, что вам сегодня интересно будет Дмитрием Геннадьевичем. У вас будет возможность и послушать его, и задать ему вопросы. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Дмитрий Геннадьевич, пожалуйста, приступайте.
Спасибо. Я, как вы поняли из слова Алексея Геннадьевича, я человек совершенно письменный, и устное выступление для меня это такое испытание. Поэтому я надеюсь, что вы мне будете чем-то вопросами, может быть, своими помогать. Хотелось бы начать с благодарности, конечно, институту за то, что он меня пригласил. Это возможность побывать в родном городе. Я в марте давно не был в Екатеринбурге. Город очень солнечный, показался мне таким светлым. Воскресли воспоминания о школьной, студенческой юности. Воскресла в душе такая благодарность тем, кто нас взрастил, нашим учителям. Я учился в 76-й школе. Может быть, кому-то она знакома, на улице Луначарского. Учился у Капиталины Михайловны Толмачевой в средних классах, а в старших классах у Беллы Андреевны Казимировой, которая вела литературный класс филологический. В то время это было, по-моему, наверное, единственный, возможно, класс в Свердловске. Хотя, по сути, это были обыкновенные ребята, которых она за уши просто тянула к культуре, к литературе, и некоторых ей удалось вытянуть. Потом был университет. Вот я очень рад, что здесь присутствуют мои однокурсники. И светлая память тем ребятам нашим, которые ушли уже. Мы закончили в 1984 году факультет журналистики университета. И наступила эпоха очень трудная и во многом трагическая. И вот этот вечер мне тоже вот хотелось как-то внутренне посвятить тем ребятам, с кем я учился, и тем педагогам, которые меня учили, но которых уже нет с нами. Ну вот из тех, кто, к счастью, живы, я имею в виду университетских преподавателей, кого обязательно хотелось бы назвать, это Владимир Валентинович Кельник, это Лена Ивановна Фролова, вот, дай Бог им здоровья. Сейчас мы очень трудно еще говорить, потому что находимся в таком море слов, в океане слов, которые на нас валятся и из интернета, и из газет, из всех средств массовой информации. И очень трудно доверять устному слову. Когда ты пишешь, то ты можешь какое-то неточное слово вычеркнуть. Когда ты говоришь, это слово уже вылетело, как воробей, его уже не поймаешь. Поэтому простите, если вот мой рассказ был тоже сбивчив иногда. И так вот меня можете внутренне как-то поправлять, если я буду не совсем точен. Еще, конечно, хотелось как-то поклониться этому месту, где мы находимся. Я имею в виду вот Новотихвинский монастырь, собор, который нас встречает сейчас уже такими яркими золотыми куполами. А я вспоминаю время, когда я сюда ходил почти каждый день, в библиотеку краеведческого музея, которая находилась под сводами собора. Поднимался туда, по-моему, по железной такой винтовой лестнице и писал там диплом в университете. И тоже это какое-то, ничего же с нами случайного не происходит. Я как-то вот помню, что когда входишь в краеведческий музей, а я его помню, конечно, с детства, я там был со школьных лет, слева сидела смотрительница. пожилая женщина, которая всегда молчала. И понятно, у нее такая работа – смотреть, а самой молчать. Это экскурсовод, водит, рассказывает. Я всегда проходил мимо нее, как проходят все, кто приходит в музей, без всякого внимания к этому человеку. Но вот однажды мама меня как раз заставила задуматься об этих людях, которые тихо исполняют свое послушание. А эти пожилые женщины, они действительно вот были такие же вот церковные старушки, которые и сейчас можно увидеть вот в храмах, они как бы туда вернулись, но они его, можно сказать, и не покидали. Это вот такие тихие подвижники, молчаливые, которые тогда они следили за тем, чтобы храм, да, в нем уже был музей, но все равно они чувствовали, видимо, святость этого места, помнили свое детство и пытались в меру своих сил сохранять эти стены, это место каким-то образом. Наверное, кто-то из них оставался верующим человеком и про себя молился. И моя вот первая заметка для газеты «На смену», она как раз была об одной из таких смотрительниц, а именно вот из смотрительниц Краеведческого музея. Она очень удивилась, когда мальчишка, девятиклассник или восьмиклассник пришел к ней и стал ее расспрашивать о жизни. Ее никогда никто ни о чем не спрашивал. Одинокая женщина, пережившая войну, без... она говорит, ну вот такая моя обыкновенная жизнь. Она просто прожила всю жизнь в этой, в нашей родной стране и претерпела все, что претерпел народ. И она не страшно удивилась, что я к ней пришел. Она говорит, так вы, вот есть герои, вот есть орденоносцы, вот есть ученые люди, а вот у нас в музее есть доктора наук. И она очень, ей было до конца непонятно, почему же мне так интересно было узнать про ее жизнь. И вот с этой заметочки маленькой в газете «На смену» рубрика называлась, по-моему, «Люди негромких профессий», что-то вроде этого. Вообще, если мы вспомним советскую печать, которая и сейчас многим кажется одиозной, может быть, официозной, вульгарной, примитивной, лозунговой и так далее. Но именно в этих газетах мы можем найти то, что сейчас мы не найдем нигде. А именно вот какое-то внимание к людям простым, в кавычках, потому что простых людей нет, все люди сложные, все божьи люди. Но вот тогда это иногда было формально, иногда это было неформально, но молодых журналистов, студентов, ребят, вот все, кто со мной учился, вспомнят, как нас исподволь приучали писать не о знаменитостях, а вот пойди и напиши вот о рабочем, о строителе, о доярке. Нам это было не всегда в радость. Конечно, нам тоже хотелось брать интервью у знаменитых людей, нам хотелось у эстрадных звезд там взять интервью, нам хотелось написать очерк о каком-то герое, знаменитом космонавте, а нам вот доставались вот эти негромкие профессии, негромкие люди, тихие судьбы, в которых ничего уж такого особенного, казалось бы, не происходило. Но вот вспомним 91-92 год, и что произошло с нашей печатью, с нашей прессой, с нашими средствами массовой информации. Вот что потерялось в первую очередь? Сейчас-то все совершенно перевернулось, и нельзя даже сравнивать те журналы и эти, те газеты, и сегодняшние. Но вот что исчезло в первую очередь? Еще не разогнали там парткомы, а уже вот рубрики о людях хороших. Помните, была почти в каждой районной газете, в каждой городской газете. Они немножко по-разному иногда назывались, но и смысл их в этом. О людях хороших. Это были чаще всего маленькие зарисовки. Так вот, они исчезли в первую очередь. Еще все как бы было на местах, но уже какой-то духовный слом в народе, а прежде всего, наверное, в пишущей нашем слое, в людях, в журналистах, произошел какой-то духовный слом, то есть от этих людей отвернулись сразу и как будто бы по команде, они стали в одночасье неинтересны. И до сих пор эти вот 20 лет прошли у нас без крестьян, без рабочих, без людей обычных, простых профессий, благодаря которым наша страна еще как-то держится. Когда я попадал в какие-то ситуации трудные, житейские, я почему-то всегда вспоминал вот эти не какие-то громкие примеры, всегда очень трудно подражать каким-то, в этих стенах это будет уместно, наверное, сказать, подвижникам, святым, невозможно, это дерзать на это сложно. Вот. А вспоминались люди, которые жили рядом с тобой, может быть, соседи, на которых ты не обращал внимания, а они вот как-то умудрились прожить жизнь достойно, хотя многие из них закончили жизнь в полной нищете, забвении. А вот какое-то достоинство такое было, которое хотелось запечатлеть. И вот из этой, может быть, это я сейчас так формулирую, но это не мысль, а чувство было. И вот из этого чувства родилась потом вот эта книга, которая называется «Добрые лица». В ней почти 100 очерков и рассказов о людях, часто вот совершенно никому неизвестны. Просто о тех, кого я встретил на своем пути. Но у нас ведь как встречи иногда происходят? Ведь можно встретиться с человеком, который уже ушел из жизни, но встретиться с ним можно благодаря фильмам, книгам, которые остались, благодаря тем рассказам о нем, которые живут в народе. И я вот в конце своего разговора покажу портреты вот некоторых из этих людей, как очерки, о которых вошли в эту книгу, и вы кого-то узнаете, кого-то не узнаете, но чаще всего те, кого вы не узнаете, это те люди, которых вот я встретил, и, может быть, больше о них некому было написать. Но мной двигало, наверное, не чувство долга, что вот какое-то послушание, что вот надо обязательно писать. Мне действительно были интересны и эти старики, и эти дети. Иногда я писал вот и о подростках. Вообще интересно думать и писать о других. Вот, может быть, пишущие люди меня поймут. После 10, где-то 15 лет журналистского и литературного труда ты сам себе страшно надоедаешь. Вообще встречаться с этим уже персонажем тебе на бумаге неинтересно. Ты уже ничего нового там не откроешь. А любая судьба другого человека, если ты хочешь и можешь как-то оглянуться, отвлечься от себя. А бывают такие ситуации, когда очень больно сосредотачиваться на себе, и это только толкает к унынию, когда надо действительно открыть окна, условно говоря, окна какие-то души, и встретиться с тем человеком, который может быть гораздо труднее, чем тебе. И в описании его жизни, в том, как ты его слушаешь, постепенно твоя боль проходит. Это удивительное такое средство от уныния, когда послушать другого человека, подумать о нем, пожалеть иногда позавидовать такой хорошей завистью, что человеку удалось то, что не удалось тебе. Эта книжка, вот она уже вышла вторым изданием, она первая была потоньше, это уже дополненная и побольше. И в ней ничего необычного нет. Я думаю, что если бы у любого человека, который водит пером по бумаге, было бы время, то каждый может, в принципе, себе, для своих внуков, детей, для других людей, просто вот написать книгу от тех, кого он встретил на пути. Вообще, это совершенно таинственная вещь – встреча. Почему мы встречаем именно тех людей, которых мы встречаем, а других людей мы должны были бы обязательно встретить? И вот одна секунда, одна минута, а мы заскочили в поезд, в автобус, мы уехали, они остались, и мы их никогда не смогли увидеть. Это вот такая одна из загадок нашей жизни, над которой не устаешь думать. А когда уж тебе посылается встреча, и ты понимаешь, что да, это удивительный человек, после встречи с ним ты уже уходишь другой, ты просто чувствуешь, как тебя наполняют силы и через жизнь, судьбу этого человека, ты получаешь силы для своей жизни. И это, конечно, это чудо, это удивительное чудо встречи, о котором хочется поделиться обязательно. И вот эта книга, получается, прорастала во мне целых вот 30 лет, постепенно. Что-то печаталось в газетах, что-то в журналах, но одновременно это, конечно, и автобиография, потому что невозможно писать о другом, ты все равно невольно пишешь о своем видении этого человека. Иногда меня спрашивают, когда они кто-то посмотрит оглавление и скажет, а как же у вас вот добрые лица, у вас это, вот этот человек попал в эту книжку, о нем говорят вот такое, такое и такое, а на самом деле он вообще злой, а вот он написал вот это, а он сказал вот это, а он совершил вот такой некрасивый поступок, а вы его в книге «Добрые лица». Ну, на что мне остается только сказать, что вот а ко мне этот человек повернулся вот этой доброй стороной. Я не знаю о нем ничего плохого и не хочу знать. Есть замечательное письмо, которое в 1913 году отец Павел Флоренский написал Василию Розанову. А Розанов ему говорил о разных, писал о разных безобразиях, творящихся в Российской империи, и что вообще остается только вообще проклинать. Больше вот такое было настроение Василия Васильевича Розанова. На что отец Павел ему написал, что я не хочу ничего этого знать, не хочу никого судить, на это есть прокуроры, на это есть судьи, а мое призвание оправдывать людей, любить их. Вот. И сейчас, наверное, вот это письмо Флоренского, я его очень неточно цитирую, я просто такой общий смысл, оно замечательное, очень красивое письмо. А самое для нас-то тут важное, что мы каждый день с утра и до ночи окунаемся вот в такой поток осуждения. Одни осуждают других, одна партия осуждает другую. И все время находясь вот в этом котле осуждения, конечно, очень трудно сохранить какую-то любовь и благодарность. И мы часто несправедливы к своим близким, часто срываемся. И, конечно, можно оправдываться вот этим временем, но я вот много занимался историей, и многие мои герои вот прожили весь 20 век, есть очень старые люди. Я вижу, что хорошие времена наступают в России тогда, когда они проходят. Вот они прошли, их назвали хорошими. Сейчас, конечно, много такого хорошего, о котором, к сожалению, мы не знаем, не говорим, не пишем. Но вот есть такой канал, телеканал «Радость моя», вот он пытается найти то светлое, то редкое, светлое, замечательное и доброе в людях. Вообще мы очень мало видим людей живых на страницах там, журналов, газет, в интернете. Те фотографии, которые мы видим, они совершенно не имеют отношения часто к образу, такому, к образу Божьему в человеке. Это такие искаженные зеркала. Это мы все видим и чувствуем. Наверное, это еще связано с цифровыми технологиями. Вот я очень так близко дружу с, я считаю, великим фотографом, о нем вот здесь тоже есть очерк, Павел Павлович Кривцов, такой фотохудожник, который до сих пор снимает на черно-белую пленку. Так вот он мне говорил о том, что ну вот цветная фотография, она, а я не мог понять, вот почему что-то есть в цветной фотографии, что мне не нравится, а я не могу. Он говорит, это такой блеск, блеск, гламур, а не улавливает цифры, не улавливает такие, какие-то те душевные, духовные состояния человека, которые как раз для нас-то наиболее драгоценны. И вот вы откройте дома любой альбом с черно-белыми фотографиями, и вы его не скоро закроете, потому что вы увидите, что обычные, простые, примитивные фотографии, которые раньше казались ну, любительские, обычные, сейчас они иногда даже пожелтели, а вот не оторвать глаз от них. А что в них? А в них вот та простота, великая простота, может быть, жизни, вот такая черно-белая, но она оттеняет духовное в человеке, а не плотское. Цвет, конечно, прежде всего подчеркивает, почему во всех журналах, в все фотографии вот через фотошоп проходят, не дай бог там родинка или еще морщинка какая-то не на месте, их надо обязательно убирать. Если бы так мы заботились о своей душе, и был бы вот такой фотошоп, который мог бы работать над нашей душой, вот. Но мы пока озабочены больше внешним своим обликом. Я сказал, что вот 30 лет назад начиналась вот эта книга «Добрые лица». Это был 83-й год. Вот мои однокурсники помнят, что это была первая большая такая, ну, вернее, последняя практика, но она была большая, она занимала 2 месяца. И мы были в таких больших уже солидных газетах, республиканских, там, областных. И вот я со своей будущей супругой попал в Уфу, в столицу Башкирии. Газета была «Советская Башкирия», очень казенная, которой напечататься живому слову было, ну, чрезвычайно трудно. Там просто все рубилось, калечилось, какими-то кирпичами все это строилось. Ну, кто жил в то время, тот знает, как партийные газеты умели превратить жизнь вот в такую стенку железобетонную. Вот. Но я все равно благодарен вот этой практике, потому что тогда я встретил, меня послали, а может даже не послали, а я просто сам заинтересовался, в детский дом уфимский. Мне рассказали, что там он был эвакуирован когда-то из Центральной России во время войны, и так и остался в Башкирии, и так остался он под номером 1, детский дом номер 1 города Уфы. Был дождливый осенний день, сентябрь, развезло дороги, тропинки, а этот детский дом находился в старом парке. Наверное, это был усадебный парк, может быть, это был какой-то храм рядом, когда-то его разрушили, и вот остались огромные тополя, липы, дубы, которые обычно растут вот около старых храмов. И я шел под этими дубами, которые шелестели, дождь шел, и такая была тишина, и вот только дождь зашел. И я почему-то пришел вечером в этот детский дом и не застал ни директора, никого, и только ночная нянечка там была, старушка. Я расстроился сначала, ну как я хотел там брать интервью у директора, а никого нет. Она сказала, ну приходите завтра. Я уже вышел на веранду, знаете, в детских садах, такие в старых детских садах, вот такие верандочки, где лежали игрушки, совочки, лопаточки стояли. Почему-то пахло, там, видимо, ну, столовая, и пахло компотом, знаете, такой запах, урюка. Такой уютный, я тоже как-то вспомнил о своем детском саде, почему-то медлил уходить. И тут я вернулся обратно, потому что я понял, что что-то я главного не сделал. И я просидел с этой старушкой вместе с детьми, которых она укладывала спать, вот весь этот вечер. И она мне ничего не рассказывала, я просто слушал, как она поет. А она из Смоленской области, ее звали Анна Прокопьевна Тимошкина. Она во время войны в 1942 году спасла своих детей и племянниц своих. Потому что война прошла через ее деревню. И на одной стороне были немцы, на другой наши. И вот она к нашим через поле, через дорогу какую-то тащила этих детей на себе. И осколком оторвала правую руку. Так вот она, в пору уже там прошло тогда уже 30 лет, и она работала нянечкой вот в этом детском доме, куда их отправили в эвакуацию. Она была и стопницей там, нянечкой, всем чем угодно, все там делала. Все одной левой рукой. Вот. И я еще, когда увидел этот ее пустой рукав, когда я услышал ее песни смоленские, которых ее пели, наверное, в 19 веке, которых уже сейчас уж точно, наверное, не услышишь. Какой-то переворот такой во мне внутренний произошел. И я об этой женщине не мог уже забыть, об этой бабушке. Мы с ней расстались, я ее больше никогда не видел, но я о ней несколько раз памятью к ней возвращался и о ней писал. Сначала я написал для этой газеты «Советская Башкирия», они, по-моему, ничего не опубликовали, потому что для них это было как-то слишком камерно и какое-то не было в этом события. Но бабушка и бабушка, ночная няня, ну что-то такое. Вот. Но я написал позднее в «Комсомолке», потом я написал еще раз о ней вот в этой книжке. И это было вот ровно, получается, 30 лет назад. Вот, я для отдела пенсионерского института оставить вот эту фотографию. Вот Анна Прокопьевна. Вечером во время прогулки я ее фотографировал с ребеночком. Вы видите, что здесь не нужно слов там о милосердии, сострадании. Мне кажется, это образ русского милосердия, сострадания, любви. И это молчаливая, тихая любовь. Она не пафосная, она ничего не декларирует, ничего не требует. Она просто любит. Хотя человек, мне потом, я узнал о ее судьбе, там, она уволилась, видимо, совсем старенькая стала. Назначили ей какую-то маленькую крошечную пенсию. Вот. И, собственно, больше мне никаких сведений они не дали, что ну, она теперь на пенсии, сказано. В этой же книге есть отзвуки не только там моей личной биографии, каких-то моих личных встреч, но мне кажется, эта книжка и какая-то автобиография нашего поколения, потому что мы все примерно пережили какие-то одни события с одинаковой болью, начиная, наверное, с Афганистана, который нас по касательной, конечно, задел, но все-таки он задел очень сильно наше поколение. Я только поступил на работу стажером еще в комсомолку в 89 году, и тогда, чтобы как-то хорошо себя зарекомендовать, а это был еще конкурс, то есть я был стажером, меня еще не взяли на работу. Мне ребята подсказали, что вот тебе будут предлагать командировку, так ты бери в наиболее дальний адрес. Чем дальше уедешь, тем ближе будешь. То есть тем с большей гарантией тебя возьмут в ГАЗе. И мне принесли большую такую гору писем. Тогда к письмам относились иначе, чем сейчас. К ним очень были внимательны. И письма раздавали по отделам. Сотрудники выбирали себе адреса для командировок, людям отвечали, иногда формально, но все-таки отвечали. И вот там я нашел одно из писем от жен офицеров, которых вывели из Афганистана. Вывели и, как у нас водится, бросили там, в чистом поле. И вот я поехал и как раз застал вывод войск из Афганистана. Я поехал в Кушку, там Термез, где выводили как раз наши войска. 40-я армия выходила как раз вот на моих глазах. Я ехал в сторону Кушки, а навстречу мне шли поезда с техникой, с солдатами. Во всех аэропортах, вокзалах были эти ребята, пропыленные, прожженные, часто раненые, часто контуженные, очень нервные. Вот. Но во всем этом чувствовалась какая-то атмосфера истории, атмосфера эпохи. То есть уже я чувствовал какую-то радость, если можно сказать, от прикосновения к каким-то большим событиям, хотя непосредственно вроде в них не участвовал. Когда я попал в армию, нас тоже готовили на тех же полигонах, что и ребят для Афганистана. Вот. Но как-то судьба распорядилась иначе, нас оставили в Союзе. А вот моих ровесников, часто ребят даже младшие, вот им выпала эта тяжелая доля. Потом я очень много писал о ребятах-афганцах, когда работал уже вот после университета, после армии, пришел я, так сказать, армейская тема для меня была не чужда, и как раз я в комсомолку-то меня взяли в военный отдел. И командировки были связаны первые у меня как раз с армией. Вот, и потом из Кушки я получил письмо, от, когда был опубликован материал с благодарностью от вот этих женщин, а они благодарили не, даже не столько меня или государство, ничего государство не сделало, и тогда, вот сейчас-то уж точно ничего бы не сделали. Я тут где-то месяца два назад был в командировке и написал целую полосу вот о положении в Тверской области, там, ну, положение во всех сферах катастрофическое. Казалось бы, правительственная газета, целая полоса, никто пальцем не пошевелил, кроме того, что уволили всех людей, с которыми я беседовал. Вот. Тогда государство иначе относилось, были какие-то отклики, там, постановления, помочь, директивы. Но в данном случае эти женщины благодарили не государство, а тех людей, которые им посылали посылки с помощью. То есть посылали со всех концов России, прочитали, что вот жены офицеров бедствуют, что детям иногда нечего надеть, что нечего есть, ничего вкусненького нет, вообще магазины пустые, что нет одежды. И вот эти женщины после этого получали посылки, и вот за эту малую, собственно, помощь они были страшно рады, что они не одни. Вообще вот это чувство страны, тогда вот оно еще сохранялось. И я вот сейчас только что прочитал удивительную книгу, которую мне дал Алексей Геннадьевич прочитать. Она вышла здесь, в Екатеринбурге, называется «Чернобыль до востребования». Она о буральцах, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции. Ну, это удивительная книга с исповедями людей, которые пережили, можно сказать, войну. Это тоже была война, война с радиацией, война с угрозой ядерной катастрофы. И, конечно, все эти люди, ну, несусветные герои, и они в любой бы другой стране, конечно, их бы носили на руках, они бы были с большими пенсиями, прекрасных условиях. Они, в общем-то, отодвинули угрозу и от Европы ядерную, это очевидно, то, что они закрыли и сердцем, и грудью своей. Но самое страшное вот читать их исповеди не о том, как они там были и что они там пережили, а вот то, что они пережили уже здесь, когда они вернулись, и им говорили, что мы вас туда не посылали. Чиновники им отказывали в элементарной помощи, они вынуждены были устраивать голодовки. Вот это поистине страшно. И это свидетельство того, что мы потеряли какое-то братское, сестринское чувство друг к другу, которое, безусловно, теплилось в советское время. Оно проявлялось и во время вот землетрясения, допустим, в Спитаке. Меня эта весть, помню, застала в Питере. Я был в командировке, иду по Невскому проспекту, и там стоят мальчики. Идет мокрый снег. Стоят мальчишки, такие вот замерзшие, школьники по виду, и держат плакатики: «Поможем, поможем Армении, поможем Спитаку». У них стоят коробочки такие скромные, «Школа номер такая» это написано. То есть какое было движение души, что вот мальчишки просто выбежали на проспект и стали собирать деньги. Далеким людям, которые сейчас уже, мы говорим, живут в другом государстве, да, это Армения. Что мы знаем сейчас о сегодняшней Армении? Что мы знаем там о сегодняшнем Узбекистане? Там? Что мы знаем о сегодняшней Киргизии? А ведь это не на словах, мне кажется, было, что 15 республик, 15 сестер, это мы с детства знали, но действительно это было чувство в нас сестринское и братское, и не различали национальностей, и в каждом классе, там, в каждом курсе, в каждом взводе были люди разных национальностей, и они умели как-то друг с другом ладить. Когда я служил в армии, у меня во взводе было 16 национальностей. Я был единственный русский. 16 национальностей. Вы тоже представьте, это же целая этнографическая, в общем, экспедиция эти два года. Я узнавал то, что я не знал, то, чему нас не учили. Вот это, кстати, был большой пробел нашего образования советского. Знание друг о друге, о традициях было очень поверхностное, такое костюмированное. Мы знали, могли отличить молдавскую, допустим, одежду от узбекской, но мы не знали менталитет, как сейчас говорят, устройство характера этих наций. А это очень важно, когда каждый день ты с этими людьми общаешься. Я не мог понять, нам никто не объяснял, почему не ладят между собой там армяне и азербайджанцы. Какая кошка между ними пробежала, мы же не знали. Я узнал об этом только потом, что были трагедии между этими народами. И это никак не учитывалось. Это вот взрывоопасность. И, конечно, в этой книжке есть отзвуки 93-го года, событий октября 93-го года, в котором вот сейчас исполнится 20 уже лет. Это трудно даже осознать, но уже 20 лет. Как мы чуть не скатились в гражданскую войну, и фактически в Москве эта гражданская война приобрела самые горячие и трагические формы. Здесь у меня есть очерк о молодом человеке, который погиб у Белого дома. Он не симпатизировал никаким партиям, он был экологом. То есть он спасал природу, он был биологом по профессии. Ему было 26 лет, Его звали Алексей Диванисский, Алексей Витальевич Диванисский. И вот он утром маме сказал 3 октября или 2 октября 1993 года, что он пошел, что там, возможно, будут раненые, и он должен помочь. А он, как биолог, он знал и какие-то медицинские, взял с собой аптечку, пошел помогать людям. Ну вот в результате его снайперы расстреляли, и он, по-моему, и не дошел до этого Белого дома. Вот, и когда говорят, что события 93-го года нам обошлись, так сказать, очень легко, что вот гражданской войны, к счастью, не случилось, что вот Господь как-то все управил, что малой кровью нам все это обошлось. Вот я бы этим людям посоветовал повидаться с матерью погибшего у Белого дома парня в отсвете лет и узнать у нее, малой кровью нам обошелся 93-й год или большой. Вот, и поэтому нам всегда нужно помнить, наверное, что ну, рядом с нами происходит много такого серьезного, что требует, конечно, нашего бережного какого-то внимания. Сейчас я хотел бы немножко прерваться, чтобы мы просто посмотрели, вгляделись в лица моих героев, тех, о ком я написал. Я не буду говорить, может быть, называть имена, просто вглядимся, посмотрим на этих разных-разных людей, подумаем о своих близких, о тех, кому мы, может быть, должны поклониться. Дмитрий Сергеевич Лихачев, фотография Сергея Новикова, вот уральского замечательного фотографа. Я с Дмитрием Сергеевичем встречался в Петербурге, был у него дома, был в Пушкинском доме. Как раз самое трудное такое время для Пушкинского дома, когда капало просто с потолка и замерзал этот Пушкинский дом. И Дмитрий Сергеевич подставлял тазик, чтобы не капало с потолка. Вот он ходил с тазиком, чтобы не залило архивы. То есть вот до такой степени в 90-е годы дошел, разрушался просто Пушкинский дом. Он просто ездил к президенту и вот молил о том, чтобы помогли как-то, потому что рукописи Пушкина и всех русских писателей хранятся именно там. А это замечательный русский писатель, которого я бы тоже очень порекомендовал вам читать, Виктор Иванович Лихоносов. Его повести, его рассказы, это вот тоже, когда мы говорим о православной литературе, этого, вот, к сожалению, его почему-то не издают ни в каких сериях православных. А это замечательная, истинно православная, добрая русская проза. Это я сфотографировал в Туле, дождик начинался, и он немножко здесь на ежика в тумане похож. Я как-то его страх, у меня такой растерянный взгляд. Он чудесный, очень, очень добрый и благородный человек. Он очень дружил с Казаковым, у него есть воспоминания о Казакове. К сожалению, вот Виктор Иванович, он такой публицистикой занялся, редактирует журнал «Кубань», живет в Краснодаре, а художественной прозой сейчас, увы, не занимается. Но то, что он написал, уже достаточно для того, чтобы он был среди классиков русской литературы 20 века. Кстати, его очень поддержал на первых порах Борис Константинович Зайцев, он ему писал. Кстати, он и Казакова поддержал и, так сказать, передал эстафету русской прозы от Бунина Зайцеву, от Зайцева вот, Лихоносову и Казакову. Это Вера Августовна Лотар Шевченко, французская музыкант, пианистка, которая вышла замуж за советского дипломата Шевченко, оказалась в лагере, отбывала срок в Нижнем Тагиле, в колонии под Нижним Тагилом. После этого работала в Свердловской филармонии, в Барнаульской, в Новосибирской. И так и не покинула Россию, хотя родные звали ее обратно во Францию. Она осталась разделить вот все беды с русским народом. Хотя была француженкой, не без всякой, без всяких связей с Россией родственной. О ней сейчас вышли воспоминания. Это Лилиана Зиновьевна Лунгина, может быть, вы помните, был фильм «Подстрочник» по каналу «Культура», и вышла книга «Подстрочник». Она для всех, в первую очередь, переводчица Карлсона, «Малыша и Карлсона» со шведского языка. Она переводчица замечательная, вот, и оставила вот еще воспоминания в своей эпохе. Вот я когда-то пришел к ней и просил вот ее рассказать о том, как она переводила Карлсона. И она мне дала рецепт кулинарный, тортик, торт, который любил Карлсон. Этого в книге нет. Но рецепт она мне записала, что вот он должен быть такой. Изумительный, чудесный, благородный человек. А это новелла Николаева Матвеева. Замечательный поэт, бард, музыкант, композитор. К сожалению, ее песни звучат сейчас редко. Она живет очень одиноко, затворнически в Москве. Хотя живет в центре Москвы, но вот человек не выходит из дома, затворился совершенно. Ее песни и стихи, я думаю, многие слышали в детстве. Она написала книгу воспоминаний, прозы очень хорошей. «Мяч, оставшийся в небе» эта книжка называется. Прозой. Она вышла в «Молодой гвардии», ее можно найти. Это отец Петр Василенко, настоятель Свято-Алексеевской пустыни в Ярославской области, создатель огромного такого учебно-воспитательного центра для детей и подростков в чистом поле. Представьте, вы едете по, если на Ярославль от Москвы, то по правую руку перед Переславль-Залесским открывается на горе такой целый городок с храмом, с корпусами, причем корпуса эти сделаны, построены по типу общежитий Оксфордского университета, Оксфорда. Такие английские, в английском стиле все это сделано. У него матушка англоманка, она английский очень любит и преподает английский. Сам он доктор физико-математических наук. Закончил школу для одаренных детей в Новосибирске, когда-то вот это при Академгородке, был ученым в Ленинграде, в Петербурге, вот. А потом, став священником, принял очень бедный деревенский приход, в результате вот у него сейчас воспитывается, у него кадетский корпус, лицей, гимназия, 6 музеев европейского уровня, библиотека, в которую возят специалистов из Европы. То есть там есть книги, которых нигде больше в России нет. Они есть только вот у отца Петра. Валентин Григорьевич Распутин, наш замечательный писатель, автор удивительных повестей, романов, повестей «Последний срок», «Живей, помни», «Прощание с матерой». Мне тоже удивительно, что его произведения не издаются в каких-то православных сериях, издательствах. На мой взгляд, более такого полезного для души православного человека чтения трудно найти. Это Виктор Витальевич Татарский, ведущий программы «Встреча с песней» по Радио России. Вот передача уникальная, единственная во всем мире, которая идет 44 года подряд без перерыва. Это вот тоже подвиг в миру, совершаемый человеком на протяжении всех эпох, всех времен, всех десятилетий вот этих, почти полувека. Вот, завершаем вот этим портретом, который я оставляю институту. Анна Прокопьевна Тимошкина, «Ночная няня» Уфимского детского дома номер 1. Снимок в 83-м году сделан.
Напомню, что вы слушали запись встречи с российским журналистом, эссеистом, прозаиком, литературным критиком Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым, которая состоялась в День православной книги 14 марта в Миссионерском институте Новотихвинского монастыря.